Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. И так начинается наш эфир, понедельник. И, как всегда, мы в нашей передаче стараемся погрузиться в яркий, контрастный, такой очень интересный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и понять, как же развивается иудейско-христианский диалог. Поэтому мы в наших эфирах затрагиваем различные темы, которые, я очень надеюсь, вам приоткроют мир в этом интересное пространство. Итак, сегодня мы с вами перейдем к такой интересной теме, как я уже обозначила. Вот мы прошли череду сентябрьских праздников. Мы с вами поговорили о их значении, направлении, наполнении и, самое главное, об актуальности. Потому что, когда мы говорим о каких-то древностях, всегда важно современному человеку понять, для чего ему нужно это помнить, для чего нужно это соблюдать и так далее. И сегодня мы обозначим, ну, давайте, во-первых, наверное, с наших гостей, а потом я уже перейду к теме. Итак, сегодня у нас... С нами беседуют Александр Прохорушкин, раввин мессианской общины «Шалом Израиль».
«Шамар Израиль», да.
«Шамар Израиль». Шалом. И также раввин Давид Йона.
«Шалом».
«Шалом», да, «Шалом». Вот, Саш, скажи, пожалуйста, какой праздник совсем тоже недавно, скорее всего, вы отмечали, он был связан с Торой?
Один из крайних праздников, который происходил в нашей жизни, это был праздник Симхат Тора, праздник радость Торы, дарование Торы, когда мы действительно радовались тому, что Всевышний народу своему оставил Священное Писание.
Вот остановись пока, друзья. Итак, мы сегодня будем говорить именно о Торе. Или о Торе. Вот сейчас нам наши гости пояснят, на самом деле, как же правильно делать ударение, хотя есть абсолютно разные мнения на эту тему. Итак, друзья мои, вот Тора, Пятикнижие Моисеева, как иногда называют, вот сейчас мы опять же узнаем, только ли это Пятикнижие или нет. И вот как Тора, она раскрывается в Священном Писании, какое место она в нем занимает, как Тора влияет на Новый Завет, как они взаимодействуют, противоречат они друг другу или нету, где у них находится водораздел. Вот об этом мы с вами будем говорить. Я думаю, что это очень важно для нас сейчас, это актуально для тех людей, для которых авторитетно Священное Писание, потому что все-таки из того, что мы читаем и принимаем в свою жизнь, на этом мы свою жизнь не строим. Поэтому думаю, что актуальность слова, актуальность того, что она сейчас для нас может открывать, что мы можем в ней видеть, для нас очевидно. Не знаю, как для вас. Если у вас есть вопросы, друзья, с удовольствием мы на них ответим. Я имею в виду, конечно, наших гостей, потому что тема такая очень специфическая. И я сейчас скажу наши телефоны, каким образом мы с вами можем общаться в течение этого часа, который нам отведен. Итак, у нас есть WhatsApp и Viber, +7 977 850 0996. Через несколько секунд вы сейчас услышите телефон нашего прямого эфира, и, пожалуйста, не забывайте, что вы нас видите, слышите, и, конечно, можете присылать нам свои сообщения, пожалуйста. Будем с удовольствием их зачитывать. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами возвращаемся в эфир и начинаем наше общение. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы в эфире, как я уже сказала, буквально через несколько секунд. И у нас сегодня животрепещущая тема Тора. Вот, кстати, у меня к вам вопрос, друзья. Вы вообще Тору читали? Вопрос к нашим слушателям, к тем людям, которые нас сейчас слышат и смотрят. Читали ли вы Тору? И читали ли вы ее непосредственно в Библии? Или вы читали Тору, вот, допустим, с комментариями с какими-то? Вот очень интересно, да? И какие вы увидели отличия, если они там наблюдаются? Вот такой вам вопрос. Ну, а, наконец, сейчас мы переключимся на вас, дорогие друзья, сидящие напротив меня. Давайте начнем с самого начала. Вот Тора или Тора? Потому что это очень часто такой задаваемый вопрос.
Да, это на самом деле и так будет правильно, все зависит от диалекта. Еврейский народ за свою многовековую историю, он был рассеян во многих местах мира, и, в общем, где, в каком месте мира, как более проще было говорить в связи с тем языком, который находился вокруг евреев того места, так они и говорили. Поэтому до нас дошли разные варианты написания и произношения.
Понятно. Ой, друзья мои, то есть вы можете выдохнуть, вот те, кто сейчас нас слышит, потому что, правда, некоторые люди смущаются и вот просто думают, как же на самом деле ударение правильно ставить. Можно и так, все, нас успокоили. Первый пункт пройден. Давайте начнем со второго. Вот Тора – это пятикнижие Моисеева, вот как часто, например, звучит, или это что-то другое, более объемное? Вот давайте обозначим вообще книги Торы.
Да.
Пожалуйста, да, это
Тора,
и молчание такое. Да.
Хорошо. Тора – это, собственно, что в себя включает Тора. Конечно же, это пятикнижие Моисеева, то есть это прежде всего так оно названо в Писании, но иногда в некоторых местах Танаха, или, как христиане говорят, Ветхого Завета, там написано Тора, имеется в виду, также и в Новом Завете, кстати говоря, когда говорится Тора, имеется в виду все Писание целиком, то есть, ну, вся Библия целиком. Вот. И плюс, конечно же, еврейский народ считает часть Торы — это Талмуд, это устное учение, которое передавалось из уст в уста среди всех поколений раввинов. Это тоже является Торой, частью Торы.
Угу. Ну, я сейчас вот уточняющие такие вопросы, то есть Тора – это Ветхий Завет или это и Новый Завет в том числе, то есть вся Библия?
Здесь вопрос такой, что, как правильно сказал Давид, что Тора – это, ну, в первую очередь, это первые пять книг Библии.
Так, это Тора. То есть это пятикнижие Моисеева, как
да,
иначе называют.
Да, это первые пятикнижие Моисеева, которые мы традиционно понимаем так. Но это первое лишь понимание значения Тора. Второе значение Тора – это понимание всего Писания в целом. То есть это и первые пять книг Моисея, это и пророки, это и псалтырь, это и малые пророки, и там и прочее, прочее, прочее. То есть, соответственно, включать ли сюда Новый Завет на тот момент, когда говорилось о Писании как таковом, апостолом Павлом, другими апостолами.
Нового Завета еще не было написано.
Его не было, да. Сейчас, поэтому, для верующих в Иисуса Христа, в Иешуа, это понимание, что Тора – это весь закон, и все Писание.
В том числе и Новый
да.
Завет.
То есть, как бы, вот это разделение, которое когда-то произошло на старый, на ветхий, на новый, на современный, оно как-то только у нас происходит. У традиционного иудаизма такого не происходит. То есть это, как бы сказать, если мы принимаем, то мы принимаем все. Я как правильно понимаю в этом контексте. Можно с чем-то согласиться, с чем-то не согласиться, но все Писание Богу вдохновенно. Поэтому Тора – это весь закон. Говорил ли нам Иешуа о своих законах? Говорил. То есть можно ли тогда его слова считать законом? Можно считать. И Тора – это один из переводов, что это весь закон.
Угу. Вот пятикнижие Моисея, вот есть вот эти пять книг, и их называют так, потому что что? Каким-то образом открылось, что или было подтверждено, что эти книги написал Моисей, потому что, насколько я знаю, там подразумевается несколько авторов, но тем не менее, вот обычно традиционно это именуется пятикнижием Моисеем. То есть почему? Вот, может быть, как раз Давид ответит. В силе какой традиции?
Дело в том, что до Моисея Моше, как его называют евреи, до Моше Торы как таковой или закона записанного не было. Но, тем не менее, мы знаем, да, что существовал Адам, да, что существовал Авраам, что существовал
Ицхак,
Яков.
Надо думать, все события, они нам известны.
Да, да, и, собственно, все эти люди, они каким-то образом соблюдали закон Всевышнего. Каким-то образом соблюдали вот какой-то закон, какие-то заповеди, которые Всевышний дал. Так наша еврейская традиция говорит о том, что они знали как откровение от Бога, потому что они все были, в общем-то, на уровне пророков. То есть они жили как пророки и были пророками. И поэтому им не требовалось записанного такого манифеста.
А давайте вот от общего к частному. Вот, например, кого именно мы можем перечислить?
Я думаю, стоит перечислять тех праведников, которые были записаны непосредственно в Писании. Собственно, начиная от Ноха. Да. Угу. И дальше... Ноах — это Ной, да. И дальше, продолжаем Авраам, Ицхак, Яков, угу. Дети Якова.
Да, чтобы, может быть, было более понятно, да, нашей аудитории, не потому что я кого-то умоляю, а понимаю, да, что люди по-разному просто знают Писание. Поэтому хочется немножко проиллюстрировать это, чуть-чуть уточнить. То есть мы видим, что Бог с этими людьми выстраивает какие-то свои отношения. Каждому он дает какие-то откровения, которые, наверное, человек в состоянии понести на тот период. Например, если мы говорим о Ное, то есть ему было откровение о том, что будет потоп, что нужно строить этот ковчег. И Ной проявил тоже свою силу веры тем, что строил этот ковчег достаточно долгий период. Сколько там отмечается лет? 150? 120? 120 он его строил. То есть, понимаете, да, друзья, здесь нужно запастись большим долготерпением, тем более, что дожди в то время не шли, поэтому все здесь нужно было как-то делать вследствие веры. И там каких-то других, да, мы еще видим личностей. Исходя из этого общения человека и Бога, что-то такое вырисовывается, что-то, какой-то накапливается опыт определенный, который потом, наверное, переходит уже и в следующее поколение.
По сути, да, но как раз почему пришлось организовать такую написанную Тору, почему Богу пришлось создать Тору, которую мы сейчас имеем, которую мы можем держать в руках, изучать, читать вновь и вновь, и все время находить что-то новое. Почему? Как раз не из-за того, что накопился опыт, и теперь мы можем его передать, а как раз вследствие обратного эффекта, вследствие того, что народ за время своего существования растерял то, что Всевышний дал. И мы видим, когда народ Израиля выходит из Египта, у них очень многие традиции, которые сохранились от Египта, перешли от египетских.
Конечно, все-таки 400 лет – это прилично.
Да, но тем не менее, почему-то опыт предков, он передался только отчасти. Когда Всевышний говорит: «Приди к народу и скажи, что я Бог Авраама, Ицхака, Якова», это значит, что они слышали и знали, что существует такой Бог Авраама, Ицхака, Якова. Значит, они помнили об своих праотцах, но, тем не менее, других каких-то законов они почему-то не запомнили и приняли вместо своей культуры, которую Всевышний дал уже Аврааму и начинал давать, и вместо своей культуры они приняли культуру египтян, которые проживали на то время вокруг них.
А может быть, человек вообще такое создание, что его надо периодически как-то систематизировать?
По сути, да.
Потому что когда он так вольно идет по жизни, и что-то там хорошее, конечно, с ним происходит, он это отмечает, и есть такой положительный опыт, он может это передать своим детям. Я думаю, например, как тот же Адам, который передавал что-то хорошее и не очень хорошее, но по факту передавал своим детям какое-то свое познание о Боге. Все-таки написано, что он беседовал с ним, это были особые... Особые тоже взаимоотношения. Но, тем не менее, человек, наверное, такое существо, что его как-то надо периодически какие-то рамки ему устраивать.
Скажем так, оно стало таким существом.
Так, стало?
После греха. Человек, то есть, это...
Не очень высокое мнение.
И мужчина, и женщина.
Александр Стало.
И мужчина, и женщина. То есть, в данном случае это одно целое. Будет одно. Одно – это оно. Поэтому стало как раз и мужчина, и женщина в связи с грехопадением или в связи с тем, что отклонились от повеления Всевышнего, приступили его повеление, то они пошли другим путем, параллельным или совершенно в другую сторону. И Дальше все пошло уже по как снежный ком. Постепенно, постепенно, постепенно. И мы обратим внимание, что несмотря на то, что человек отступил от замысла Всевышнего, от повеления Всевышнего, с этим моментом и животный мир тоже исказился.
Ну, да.
То есть мы видим...
Все трансформировалось.
Мы видим, что в последние времена будет, когда вот опять все вернется как бы как положено, что лев будет с ягненком, как и было изначально. Вот сейчас, если поместишь, то велика вероятность, что кто-то кого-то съест.
Да, ну не давайте не в такие дальние, как говорится, дали, наоборот, мы немножко так открутим и опять погрузимся в историю. Вот итак, Тора, вот она, просто немножко не ответили на мой вопрос, да почему же все-таки называют именно больше Пятикнижием Моисеевым, хотя писали несколько авторов, ну, насколько есть вот такие познания? Или, может быть, я ошибаюсь и
на
писал
самом деле
только Моисей?
Есть два варианта, которые мы знаем. По первому варианту как раз писал исключительно Моисей. Он все писал сам, все пять книг, в том числе включая то описание своей смерти, как он пошел и умер, да, и после того, как после его смерти...
Ну, то есть якобы пророчески.
Да, то есть здесь как раз, если мы вот такой вариант прочтения смотрим, то в таком случае, конечно же, это пророчество. Вот. Или есть второй вариант, это, собственно, вариант о том, что писали несколько человек, ну, то есть дописывал Йошуа бен Нун, да, Иисус Навин, как написано в синодальном переводе, который дописывал уже последние строки, ну, или, может быть, даже последнюю книгу. Но и так, суть не меняется. Всевышний дал через Моисея эти законы, которые потом все остальные уже люди приняли, в том числе и Йошуа бен Нун, и дописал то, что, может быть, Моше запамятовал, или, может быть, ему не надо было это дописывать. Но в любом случае суть передачи от Творца до Моше Торы, она была именно таким образом, да, и потом дальше народ уже ее принял как Тору от Моше, как Пятикнижие Моисея.
Вот самое интересное, что раньше ведь в Древнем мире ценилась даже более устная традиция. Вот то, что передавали из уст в уста, даже вот... скажем, более древний период, не ранее, а именно вперед, если мы посмотрим уже на такой период Первоапостольской Церкви, то есть когда еще не было написано, не было еще Нового Завета, только там были какие-то мысли о том, чтобы написать, и вот я помню, как мы разговаривали с переводчиками, очень интересные там у них были такие иллюстрации, когда они говорили, что Марк, который написал первое Евангелие, вот, как-то не с большим восторгом вообще встретили окружающие вот это написание и отнеслись достаточно к этому прохладно, потому что все-таки превалировала даже на тот период устная традиция. Наверное, в Древнем мире было то же самое. Но, тем не менее, мы уже обозначили, для чего она была написана. Вот, и как бы вопрос как бы в следующем. Евреи всегда отличались вот такой особой характерностью трепетного отношения к букве, к слову. Ну, это достаточно известно. Но на протяжении Ветхого Завета мы видим периоды, когда вот общение со словом непосредственно у них проседает. Ну, например, если мы вернемся в времена Второзакония, мы увидим, почему оно и называется Второзаконие, то есть как бы обновление повторение. Завета, да, повторение, что пришел период как-то что-то перекрутить, пересмотреть и вернуться к тому, что было забыто на какой-то период. Почему это происходило?
Я думаю, неправильно говорить в таком случае, как в контексте еврейского народа. Понятное дело, что говорится о еврейском народе, о каком же еще рассказывать Всевышнему, если он сотворил именно этот народ? Другое дело, это как прообраз для всего человечества, да, и ведь известно, что пророки говорят о том, что евреи будут светом всему миру, да, и так и получилось. Тора, которая была дана Моисею и исключительно еврейскому народу на горе Синай, она теперь распространилась по всему миру, и сейчас весь мир, так или иначе, в том числе даже и мусульмане, они также используют эту, ну, то, что передал Всевышний Моше Моисею, и сейчас это есть у всего мира. Но, тем не менее, Всевышний показывал на примере евреев, как нужно себя вести, и насколько сейчас мы можем видеть по истории всех народов, вся история повторяется, как говорил Шломо Мелах, да, мудрейший царь Соломон, он говорил, что все циклично, да, и все повторяется.
Ну да, смотрите, даже с вами не поспоришь, потому что это в каком-то смысле правильно, но, на мой взгляд, это не совсем то, вот о чем я говорила, потому что если мы посмотрим на Ветхий Завет, то мы видим в основном там все-таки описание взаимоотношений Бога и его народа, говорим о евреях. Конечно, безусловно, так как евреи, они попадали в различные ситуации, они были в разных таких экономических, политических положениях, они сообщались, как говорится, с язычниками, и мы видим, безусловно, и то, как Господь действует через евреев и на языческие народы, но я говорю именно об их отношении с Богом и с Торой, вот именно с Писанием. И получается, что там есть какие-то периоды, когда происходит, ну, некий такой откат назад. Мы же видим, ну, вот открываем и читаем, что вот эта вот амплитуда взаимоотношений, она очень различная. То есть когда-то ближе к Богу, и тогда, да, там происходят уже какие-то изменения, когда-то дальше идут какие-то откаты. Вот как во всем этом участвовала Тора? Вот можно тоже проследить?
Да, конечно. Мы можем это посмотреть на примере книги Эзры и Нехемии, да, Неми, где сказано о том, что, что народ Тору просто-напросто утерял. Ну, то есть народ пошел отдельно, Тора пошла отдельно. И, но, тем не менее, Всевышний вновь соединяет народ с Торой, и народ уже принимает Тору.
А
уже...
вот как вы думаете, вследствие чего это вот произошло?
Конечно же, вот это вследствие
утерянность.
Вследствие грехов, вследствие, ну, опять же, грехопадения, вследствие того, с чего начал Адам.
Угу. Ну, то есть получается, что, допустим, культура того времени, того места, где они находились, что поглотила, преобладала.
Процесс ассимиляции происходит всегда, когда человек попадает не в родную себе среду, если мы будем жить. Почему в Израиле очень развито было в самом начале, сейчас чуть меньше, но развита система кибуцев, когда люди пребывают как бы в одном своем окружении внутри себя, как семья живут. И до сих пор местечковый иудаизм — это как бы преобладающий, превалирующий фактор.
Да, вот смотри, того, но с другой стороны, мы видим, что есть еще и обратная тенденция, то есть когда народ попадает, скажем, он отрывается от своих корней и попадает куда-то, может быть, в чуждую культуру, то происходит такой эффект объединения. Наоборот, хочется как-то объединиться и сохранить свою идентификацию для того, чтобы как раз не перестать быть народом. И мы это видим в каком-то смысле, да, и в Вавилоне, и там, когда были ассирийцы, допустим, вот в господстве, мы видим, что как раз и идут вот эти такие интересные механизмы и процессы вот этого объединения и, на мой взгляд, как раз возвращения к Торе. То есть получается, что вот такой эффект резонанса, то есть с одной стороны погружение в какую-то другую среду отрывает от себя, отрывает, допустим, там, от Торы, а с другой стороны идет объединение. То есть как это можно объяснить?
Ну вот впереди праздник Ханука будет. Там очень интересные моменты, потом, когда будем рассматривать их чуть позже, конечно, где кто-то последовал, кто-то примкнул совершенно к другим, скажем так, к другому лагерю, а кто-то остался верен, и кто-то остался в сохранении традиции, сохранении закона, сохранении веры.
Смотри, это вот. Да, это индивидуально. Да. А я все-таки больше о народе в целом. Вот мне вот мнение Давида более интересно. Извини, Саша.
В данном случае, конечно же, мы видим, что народ всегда был народ и народ. То есть был тот народ, который всегда отдалялся от Торы, то есть та часть народа, которая всегда отдалялась от Торы, а была та часть народа, которая всегда была ближе к Торе. И чем хуже происходило, тем та часть, которая отдалялась, она больше отдалялась, а та часть народа, которая приближалась к Торе, она еще больше приближалась. И понятно, что вот, ну, существовали такие, всегда такие две части народа. И как раз из-за этого и получилось так, что, ну, мы видим то, что мы видим. Мы видим вот такую амплитуду, такое движение, которое происходило по истории.
Друзья, мы с вами в прямом эфире. Мы сегодня говорим на мой взгляд, интересную, глубокую, непростую тему. Мы говорим о Торе. И у меня к вам тот же вопрос, который я уже обозначала, еще раз его повторю. Читали ли вы Тору вот отдельно с какими-то комментариями? И какие отличия вы бы обозначили, увидели, допустим, в том же Пятикнижии Моисеевом, в пять книг синоидального, допустим, перевода, да? Есть ли вот какие-то различия? Я потом задам, конечно, этот вопрос нашим гостям, но сначала вам. Читали ли вы такое, и в чем вы видите различия? Ну, конечно, еще один вопрос лежит на поверхности. Считаете ли вы, допустим, для себя сейчас нужным и интересным почитать, допустим, эту Тору с какими-то толкованиями, или вы считаете, что нет, это, в принципе, не обязательно для вас, и то, что есть, этого достаточно? Ну, если мы говорим о синоидальном библейском переводе. Итак, давайте я еще раз повторю наши телефоны, наши координаты. Перебивочку мы сейчас поставим. Буквально через несколько секунд мы с вами в студию нашу возвратимся и продолжим общение. Сегодняшняя наша тема, еще раз напоминаю, Тора. Итак, не переключайтесь, будьте с нами.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы с вами в эфире. Мы говорим сегодня о Торе, о том, что же это за удивительная книга, как она составлялась, какие, может быть, она в себе сохраняет зашифрованные такие послания, которые необходимо сейчас нам узнать, расшифровать и понять, как она входит в Новый Завет. Вот об этом мы сегодня, и очень хотелось бы, конечно, вашего участия. Вот у нас здесь есть телефонный звонок, сейчас мы его примем. Шалом, мы слушаем вас.
День добрый.
День добрый.
Я Тору не читал, но в Коране, например, Христа, Иисуса Христа называет Корана пророком.
Так.
А кем Тора называет Иисуса Христа? Есть там что-то об Иисусе Христе?
Угу.
Вопрос такой у меня интересный.
Спасибо большое. Спасибо вам за большое. Вопрос. Да. Кто будет отвечать?
Отвечу я, наверное. Мне кажется, это будет ближе, чем Давиду, скажем так. Вообще, простой ответ. Тора есть, это Иисус Христос, скажем так. Это простой ответ.
Но он очень обсекаемый, но очень большой. Это тоже целая тема эфира. Скажи ответ на конкретный вопрос.
Если мы возьмем Брит Хадаша, Новый Завет, возьмем Евангелие от Иоанна, пятую главу, допустим, где сам Иисус говорит следующее. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею», то есть мы говорим сейчас о Торе, все, что там было, «вы поверили бы и мне». Вопрос почему? Потому что он писал о мне. То есть в данном случае мы говорим, что то, что было записано Моисеем, очередное как бы такое подтверждение, что все-таки Моисей что-то писал, скажем так, да, умел писать на тот момент. Вот. Он писал о ком? Об Иисусе Христе, об Иешуа Хамашех. То есть, если же его писаниям не верите, то как поверите моим словам? То есть, то, что потом уже будет так называться Брит Хадаша, да, то есть Новому Завету. Поэтому в данном случае Тора, в том контексте, который мы видим, оно все так или иначе, прямо или косвенно, открыто или скрыто, говорит о грядущем Машехе. Вот, поэтому кто-то его дождался уже, кто-то продолжает его ждать, кто-то верит, что он был тот, кто вот он, о ком он говорил, кто-то говорит, что он еще должен прийти, но смысл в том, что все Писание говорит о нем, и постепенно к нему подводится. Причина очень простая, что было первое грехопадение, и нужно как-то восстановить этот самый мир, этот порядок, который Господь изначально заложил.
Да, вот просто, к сожалению, наш слушатель не представился, я просто не знаю сейчас, как к вам обращаться, но если вы нас продолжаете слушать, раз задали вопрос, я бы вот немножко тоже чуть-чуть дополнила. Александр, действительно, ведь если мы смотрим на Ветхий Завет, то он весь пронизан как лейтмотивом в разных ситуациях и у разных пророков. Это такое послание о Мессии. Да. Другой вопрос. Вопрос, допустим, является ли именно Иисус Христос Мессией? Ну, вот он, первое... этот вопрос открытый, да? Нет, конечно, Ветхий Завет, он говорит, подожди, дай мне, пожалуйста, немного договорить, что, конечно, он говорит о Мессии.
Да.
И вот, например, когда мы делали передачу о мессианских пророчествах, мы там как раз именно разбирали и более детально уже, кстати, вот можете послушать у нас на архивной странице, именно как вот эти пророчества открывались именно в Иисусе Христе. Почему именно Он? То есть, собственно говоря, потому что вопрос такой, говорит ли Тора о Мессии, да, конечно, говорит. Христос ли это? Вот, соответственно, в мессианских пророчествах мы видели, что да, оно говорит как бы о Христе. И часть людей это принимает, часть людей ожидает, тем не менее, чего-то другого. Мы даже назвали причины. Почему? Потому что у всего есть причина. Для кого-то очень удивительно, например, почему же не все евреи в период служения, допустим, Христа и тех событий, которые происходили в тот период, не все приняли его за Иисуса Христа. То есть именно за Мессию.
Это, наверное, замечательно.
Вот, но...
Потому что открылось тогда... Для,
открылась возможность
для
боев, других,
для язычников.
Да, конечно,
это
о возможности, а я о причине, о том, что было понятно, почему же все-таки действительно некоторые не смогли в нем увидеть и принять, потому что были другие чаяния и ожидания. У нас есть еще звонок, давайте мы его примем. День добрый, мы слушаем вас.
Да, мир вам, шалом, это Дмитрий. Ну, я вот когда... жил во Франции, то я читал тот Тору, вот признанные переводы, там сейчас известный такой Андре Шураки, он был мэром Иерусалима, и другие тоже. Но я бы сказал, что они более такие вот физические и вот ощущение физического вот этого всего, а менее концептуальные, да, и это для меня все-таки немножко похоже вот как разные интерпретации, например, там концерта, ну, концерта Рахманина для пианино, да, там Антон Розенштейн, Вячеслав Рихтер. Но при том, вот для меня еще важно, я это вот сложил, что и сами вот эти разные, в разных конфессиях, разных культурах понимание вот Слова Божьего, они сами вот для меня являются такими, ну, нотами, песни, акции Моисея для понимания Бога. То есть они все вот должны быть созвучны и интересны по-своему.
Дмитрий, спасибо. То есть это некая такая симфония, которая, ну, скажем так, обогащает, расширяет сам смысл произведения.
Ну, вот. Давайте... в книге «Откровения» же, вот это первое, то, что звонящий говорил, так. Книга «Откровения», в конце скажем, что он говорит, я есть первый и последний, начало и конец, или алиф и тав.
Это ты сейчас приводишь слова Христа, например.
Ну, слова, скажем так, Иоанна Богослова, который, как бы сказать, пророчество. И где вот он сказал, что есть первый и последний, о Господе, да? И, то есть первая и последняя буква еврейского алфавита, то есть это первая и последняя буква закона. То есть он говорит, что я есть этот закон, то есть я есть этот Тора, то есть я живая Тора. То есть, поэтому, если мы видим, он же о себе сам говорил, есть путь истинной жизни. Кто знает вообще, как свиток Тора устроен, тот понимает, о чем идет речь, что первая часть свитка называется путь, вторая называется истина, а третья называется жизнь. И когда мы ее разворачиваем, как раз мы получаем, ну, обычный свиток Торы. Но Христос, Машех, сказал о себе, что я есть путь истинной жизни. И те люди, которые рядом с ним находились, они это прекрасно понимали, о чем идет речь. И он фактически сам себя олицетворил с живой Торой.
Да, но если мы будем, скажем так, более конкретно отвечать на вопрос слушателя, вот он сказал, что в Коране,
там написано,
да, прописан, в Коране Иисуса Христа называют пророком. И, соответственно, у него был вопрос, да, как называли Иисуса Христа в Торе?
Тут очень просто можно ответить на этот вопрос. Хотел как раз сказать.
Так, все, у евреев все просто.
Да, на самом деле, в общем-то...
А потому что гениальная просто.
Речь о Коране и о Торе, ну, как в сравнении, она, ну, не совсем... правильно, не совсем этично в принципе. Почему? Потому что если мы посмотрим на личность Иисуса Христа, да, то в таком случае мы понимаем, что Коран писался после того, как Иисус уже был на этой земле, ходил, что-то делал, а Тора писалась за 2000 лет до его пришествия, за 2000 лет до его хождения
по земле. Вот я хотел как раз это сказать, даже вы меня просто...
Да, поэтому в таком случае здесь, конечно же, ну, понятно, что Тора открыто не может ничего говорить про этого человека, потому что она писалась гораздо раньше.
Она говорит о Мессии.
Да, она говорит о Мессии, о Машехе, она говорит о том, что будет, и пророчества, они всегда такие, ну, тайные, они всегда непонятны, иначе бы они не были пророчествами. И поэтому Тора напрямую, конечно же, не может говорить о конкретном человеке, но как бы в контексте того, что она говорит о Машехе, можно понять, тот это или иной человек.
Вот. Тогда давайте, может быть, мы ответим на вытекающий вот из этого повествования вопрос, то есть как Тора рисует вот образ Мессии? Какой он в Торе? Я думаю, что он тоже очень неоднозначный.
Неоднозначный.
Да, конечно. Ну, собственно, основное, что рисует нам Тора, что она нам говорит о Машехе, это говорит о начале, ну, такого цикла жизненного всего человечества, то есть о Адам, о его отношении со Всевышним, о том, какая земля была во время Всевышнего, и, ну, извиняюсь, во время до грехопадения, в общем, Адама. Вот. И, соответственно, отсюда же мы понимаем, что в Торе говорится о Машехе как о человеке, который должен прийти и вернуть все в первоначальное состояние. А посланца Всевышнего. То есть Машех, Мессия — это и есть посланец. То есть так можно перевести это слово. То есть это такой человек, который будет именно человеком, то есть потомком Адама, но тем не менее, ну и потомком ряда и других лиц, но и, собственно, тем не менее, в отличие от Адама, который привел наш мир к грехопадению и к такому существованию, в котором мы сейчас находимся, Машех как раз должен все исправить. И, собственно, вот о чем говорит Тора.
То есть, во всяком случае, одно очевидно, что Мессия – это человек.
Да,
вот, безусловно. Это человек, да. Вот какой это человек? Какие должны, допустим, происходить события, чтобы народ Божий, ну как, ориентировался на то, что да, вот к нам пришел тот, кого мы ожидаем? Вот о чем Тора?
Конкретно Тора, если мы говорим про Тору, то конкретно Тора упоминает только, ну, косвенно какие-то вещи, которые нас приводят к тому, что это должен быть человек из народа Израиля непосредственно, и который должен быть, как это, который должен стать ну, таким царем всего мира. Властителем таким всего мира. И это единственное, что нам говорит Тора. Все остальное у нас написано в Танахе. То есть это уже.
То есть, поэтому он должен быть, да, он должен быть как бы царем царей, то есть он должен быть царем на земле, и поэтому вот в этом-то определенная такая очень важная градация, что и лже, вот пророк, лжеучитель, лже, как бы сказать, Машех, да, он как раз и будет себя вот выдавать за того самого, как бы, Машеха, которому будут приходить поклоняться, думая, что это он.
Ну, кстати, да. Это уже было, да, вот, в истории неоднократно.
Попытки были такие, да. А здесь будет именно явно, потому что через какое-то определенное время мы видим, там через 3,5 года вскроется то, что король-то голый, это вообще и не тот даже король, и все это не так. И уже на тот момент будет, в принципе,
решающий. Ну, конечно, да, будет это кульминационное событие,
да,
с, поэтому, развязкой,
да,
конечно.
Но по факту это должен быть тот самый царь, который должен объединить, можно сказать, все народы, должен поставить царство, чтобы был порядок, и мы считаем, что первые 3,5 года будет порядок, все будет действительно хорошо, и все понятно. Действительно, тот самый обещанный, он пришел. Вот. И даже многие из тех, которые сейчас ждут его, могут не увидеть в нем того, как бы сказать, ну, подмену, скажем так. Буду думать, что все нормально.
Но я думаю, что да. даже во время Христа, судя да. по некоторым диалогам, появлялись уже какие-то личности, которые претендовали на это. Поэтому в каком-то смысле понятно...
И до, наверное, были, скорее всего.
Да, конечно, да. И поэтому в каком-то смысле понятны слова Гамалиила, который говорил, что будьте осторожны как бы вот с этим человеком в отношении осуждения его. Да. Потому что если это не от Бога, как это уже было неоднократно явлено, это разрушится. Если это от Бога, то это также... то вы можете стать тогда, ну, как бы богопротивниками. Вот. И в каком-то смысле более понятна реакция большинства, например, на то, что произошло с Христом, я имею в виду его смерть на кресте, поведение учеников, реакция, да, то есть испуг, некая такая растерянность, дезориентация в том, а что же делать дальше. Потом следуют события уже после его воскресения. Но я еще веду к тому, что через какое-то время, например, там, через энное количество лет происходит событие, это, вот, например, восстание Бар-Кокбы, и, опять же, поддержка этого человека многими как раз еврейскими лидерами и народом, то есть вот это мессианское ожидание, которое мы тоже уже обозначили и обозначали неоднократно, что люди хотели царя, хотели земного царства, хотели освобождения от римского вот этой узурпации, хотели восстановления своего вот такого процветания, ну, вот возвращение в такой соломонский период, да, такой золотой век.
Для начала.
Израиля, да, для начала, да. Вот, и поэтому, естественно, все вот эти вот, скажем, все эти проекции, когда личность это давала, и люди видели в этом вождя, видели какого-то человека, который, да, способен сейчас все это вот совершить, да, они видели в нем Мессию. Иисус действительно, он в этом отношении как-то вот проигрывает, потому что он транслирует другое. Он лидер, он личность, за ним, конечно, идут, на него надеются, и даже в его ближайшем окружении ученики там очень сильно рассчитывают на то, что он значит, поднимет там ружьишко и копишко и все-таки начнет какие-то действия вот, определенные, но он как-то им все другое. Вот о каком-то Царстве Небесном, которое, правда, для них это какие-то высокие материи. Потому что, мне кажется, народ вообще и Ветхого Завета, еврейский народ в том числе, вот, на мой взгляд, может, меня Давид поправит, но вот благословение как-то, может быть, как вообще это для людей присуще, вот привыкли чувствовать материальное. Вот, ну, вот, вот оно приходит, мы это видим, и поэтому мы в это верим.
Вопрос не в привычке чувствовать или не в каких-то... таких, может быть, осязаемых вещах, таких как раз вопрос в ожидании. Когда Всевышний нам обещает, что как минимум мы вернемся к тому периоду, не совсем, как вы сказали, не к соломоновскому периоду, а к периоду царя Давида, когда как раз велись вот эти
войны
освобождения.
Да,
не, да, не только завоевания, а по сути это же ну, завоевание... В плане, ну, со стороны других народов это выглядело как завоевание, а со стороны еврейского народа это велось как освобождение от идолов, от языческого гнета, от гнета языческих богов и прочих этих неправильных вещей. И народ еврейский, он как раз вел вот такие освободительные войны с царем Давидом во главе, имя которого Всевышний другом называл, и, собственно, от которого после этого сказал, что произойдет Машех. И поэтому, конечно же, мы ждем восстановления такого подобного царства, подобного режима, когда еврейский народ как минимум сам освободится от идолов и от всех тех греховных вещей, в которых сейчас он, к сожалению, как мы видим, погряз, как и весь остальной мир. И поэтому ожидание Машеха, оно, ну, безусловно, логично подразумевает под собой освобождение, как минимум, еврейского народа от этих нехороших моментов, нехороших вещей, и как максимум приведение всего человечества и всего мира к той ситуации, которая описана, да, с львом и ягненком, как Рав Александр сказал, когда... Ну... Животные даже будут в идеальном состоянии, в изначальном.
Ну, мы здесь как раз видим вот этот вот именно водораздел, возникающий как раз на основе веры и доверия, потому что, опять же, возвращаясь к мессианским пророчествам, к их прочтению, то есть одна часть еврейского народа увидела в Иисусе Христе вот Машиаха, о котором говорили пророки.
Скажем так, может быть, даже не увидели, а поверили.
Поверили, да. Но я думаю, что и подтверждения тому тоже были, потому что часть пророчества, она исполнилась.
Блажен тот, кто верует не потому, что он увидел. Понимаем, да, о чем
нет, я понимаю, но дело в том,
вот
что...
Вот мы сейчас находящиеся здесь, вот, да. Ну, мы все равно веруем во Всевышнего, и порой мы его даже и не видели. Как
Саш,
вот
ну я о другом. Я о том, что все-таки эти пророчества были даны, опять да. же, Богом нам, как ориентир
вид,
некий.
Вид исполняется,
ну,
значит,
конечно,
похоже,
поэтому
да.
это очень важно да. все-таки, чтобы конечно. Они действительно были исполнены. Это некий ориентир, это некий вектор, на который человек может сориентироваться и понять все-таки, да. Вот, да, что это за личность.
Чтобы потом отделить как бы, от
да.
лжи.
Но, а часть,
бы,
да, часть народа все-таки это пока еще находится в ожидании и трактует вот эти пророчества в каком-то, ну, другом таком видении, контексте. Но здесь к нам вот вопрос приходит, Тора и Талмуд – это одно и то же?
С точки зрения еврейского народа, да, потому что Талмуд является, Талмуд является продолжением Торы и в историческом контексте, и, ну, то есть там историческое продолжение того, что было изначально написано в Торе, в Танахе, и далее уже, что было написано про того же Бар-Кохбу, да, мы читаем mm-hmm. именно из Талмуда, а не из других источников. Также про Хануку, про события Хануки, про события ну, Пурима, да, ну, и прочих праздников. Кстати говоря, и Симхат Тора тоже, собственно, в какой-то степени этот праздник, он взят именно из Талмуда, потому что в Торе просто сказано, собирайтесь в последний день Суккота и празднуйте его. А вот как праздновать, почему
что
именно
праздновать?
Так, что именно праздновать, да, что делать в этот момент, это как раз все говорится в Талмуде. То есть там такой закон, квинтэссенция всех как бы возможных вариантов прочтения моментов, которые можно прочитать как бы, ну, двояко или там даже трояко и так далее. Угу. То есть если есть у нас какой-то непонятный момент в Торе, мудрецы еврейские, они его разбирали и пришли к какому-то выводу, который у нас сейчас есть, как принят как еврейский закон, в котором мы сейчас живем. И даже если еврейский народ в чем-то ошибается в этих своих законах, то, безусловно, мы ждем Машеха, который придет и поправит нас, и который расставит все точки над «и». Да?
Ну, я вот хочу поблагодарить слушателя за вопрос, потому что, на мой взгляд, это один из важных таких моментов, именно раскрытие личности Машеха, допустим, в Торе, в Новом Завете, вот в этом общем таком пространстве. Я думаю, что мы, ну, что-то смогли на это ответить и сказать. У нас буквально 4 минуты до окончания, мне поэтому очень хотелось, чтобы мы все-таки хотя бы коротко, но обозначили вот этот момент, заявленный в начале нашей передачи, то есть Тора, которая читается, допустим, покупается отдельно с какими-то комментариями, и Пятикнижие Моисеева, допустим, в синодальном переводе. В чем, например, вот вы бы обозначили отличие? И считаете ли вы полезным, чтобы человек ознакомился, допустим, с вот именно первым вариантом, то есть Тора с комментариями?
Что такое Тора, по сути? Тора – это, как мы понимаем, это писание, то есть Пятикнижие Моисеева написано на иврите изначально и до конца, собственно, существования этого мира. Любые переводы Тора – это есть переводы. До 1975 года на русском языке не существовало другого перевода, кроме как синодального. И все евреи российские, советские, ну и царско-российские евреи, они, разговаривающие на русском языке и не читающие на иврите, они читали, конечно же, синодальный перевод. А позднее Давид Йосифон, известный переводчик, он в 1975 году сделал более корректный перевод в каких-то местах, которые евреи как народ понимают, а другие народы, которые делали переводы, они, ну, к сожалению, этих мест каких-то не углядели. Но по сути, что и синодальный перевод, что Тора, это абсолютно, ну, одна и та же вещь, и в каких-то местах синодальный перевод даже более такой красивый, благозвучный, ну, истина и там, и там, и по сути это одно и то же, что перевод Давида Йосифона, что синодальный перевод являются переводами.
Да. Как бы Тора, спасибо, да. У нас здесь вот звонок, но я уже не успею его принять, извините, друзья, но думаю, что мы быстренько пройдемся по вопросам. Насколько можно доверять устной Торе?
Смотрите, вопрос такой, что
устная, очень коротко.
Да, устная Тора – это то, что лектор сказал до того, как он сказал «запишем». Вот на уроке кто-то это проходил уроки, он понимает, что то, что записали на доске, запишите у себя, это письменная Тора, то, что мы видим. А то, что лектор расшифровывал, рассказывал.
Вопрос был, можно ли доверять, да, нет?
Да.
Да. Значит, от Андрея, Талмуд – это апокрифы?
Нет.
Нет. Угу. А вот коротко, в чем отличие?
Ну, апокрифы – это, если я правильно понимаю вопрос слушателя, апокрифы – это именно те книги, которые у нас записаны в православном переводе, а Талмуд – это совершенно другие книги.
Угу. Так, ну я надеюсь, что мы ответили на ваши вопросы. Друзья, спасибо за внимание к этой теме. Очень хотелось бы принять звонок, но уже, правда, нету времени. Спасибо вам, дорогие гости, что вы пришли. Я думаю, что мы эту тему продолжим, потому что она все-таки, видно, вызывает определенный интерес. И она очень обширная, она глубокая, потому что у меня у самой вот еще много вопросов, которые хотелось бы задать и обсудить. Но время у нас ограничено, к сожалению, только час эфира, хотя, может быть, и к счастью. Друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами, это я всех наших слушателей. Спасибо вам, спасибо, Давид, спасибо, Александр.
Спасибо, да.
И шалом вам на эту неделю. Принимайте это, друзья, изучайте Писание, и пусть будет Божье благословение с вами. Счастливо.
Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.